Глава 15. Моисей, его воспитание в Египте и пребывание в земле Мадиамской. Призвание его при горе Хариве. Среди израильтян во время пребывания их в Египте колено Левиина, как показано было выше, сохраняло особенную преданность вере отцов. В среде этого колена жило скромное семейство Амрама и Иохаведы. Амрам был внук Левии через Каафа, Иохаведа доводилась ему теткой. Они ничем особенно не выдавались, кроме, быть может, того, что сильнее и целостнее других сохраняли веру отцов и более других старались внедрить ее в своих детей, девочку Мариам и мальчика Аарона. Время это было тяжелое для всего народа. Египетская политика угнетения достигла высшего своего развития. Деспотизм фараонов изыскивал все новые и новые средства для того, чтобы задержать рост молодого народа и сломить его нравственную силу, и не останавливался перед бесчеловечием. Издан был даже кровожадный указ об умерщвлении новорожденных мальчиков, и когда этот указ стал приводиться в исполнение, у Амрама родился второй сын, принося вместо семейной радости страшное семейное горе. Мальчик был необыкновенно красив, и несчастная мать в течение 3 месяцев скрывала его от кровожадных взоров фараоновых слуг. Но скрывать доли было невозможно, и она решилась на отчаянный шаг. Она сделала из тростника корзинку, обмазала ее асфальтом и смолой, чтобы она не пропускала воду, и, положив в нее малютку, с молитвами и слезами опустила драгоценную корзинку в один из каналов Нила, поросших тростником, поручая ее провидению и легкому надзору 12-летней девочки, сестры бедного мальчика. Папирусный тростник, находимый теперь только гораздо южнее по берегам Белого Нила, в то время рос и по всем широким каналам Северной Дельты, где жили израильтяне и где находились в новопостроенных городах летние резиденции двора фараонова. Своей листвой тростник мог защищать мальчика от палящих лучей солнца, а вместе с тем, прикрывая реку, представлял удобное место, где придворные дамы могли купаться без ущерба для женской стыдливости. Все эти обстоятельства послужили орудиями высшего промышления Божия. В это самое время вышла купаться дочь фараона и нашла в тростнике корзинку с плачущим младенцем. Доброе сердце княжны сжалось от боли при виде несчастной участи брошенного ребенка. Она поняла, что это невинная жертва жестокого указа ее отца по отношению к израильтянам, и, надеясь на силу отцовской любви к себе, решилась спасти его и даже усыновить. Она взяла кормилицу из израильтянок, которая оказалась мать ребенка Иохаведа, и таким образом промысл Божий направил житейскую корзинку ребенка к историческому величию и всемирной славе. Когда младенец подрос, княжна взяла его к себе во дворец, официально усыновила его и дала ему имя Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Библейское повествование не сообщает никаких подробностей из ранней жизни Моисея при фараоновом дворе, и есть лишь слабые указания в преданиях. Так Иосиф Флавий рассказывает, что он даже в 3 года был удивительно высок ростом, так что, когда он проходил, все невольно останавливались посмотреть на него. Известие о красоте его подтверждается позднейшим библейским свидетельством, что он был прекрасен пред Богом. Вместе с тем он был научен всей мудрости египетской, то есть получил высшее образование, какое только доступно было жрецам и высшим классам страны, державшим все научные и высокие религиозные познания в секрете от народа, и вообще был силен в словах и делах. Несмотря на свою принадлежность к царскому дому, Моисей не постоянно находился в близком отношении с членами царской семьи. Время образования его в знаменитой школе египетской мудрости при храме Илиопольском, если только он учился там, и периодически совершавшиеся переезды двора в отдаленные Фивы надолго и часто отделяли его от семьи фараоновой. Но более всего отчуждало его от этого двора его глубокое сочувствие к своему страждущему народу. Из роскошных палат фараонова дворца ему еще больнее было смотреть на то унижение и рабство, в котором находился единокровный ему народ, и явственнее слышался стон его братьев. При виде бедствий своего народа ему противным делался блеск раззолоченных дворцов, и он уходил в убогую хижину своих родителей, чтобы утишить бурю своего возмущенного духа. Он лучше захотел страдать народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и потому даже отказался называться сыном дочери фараоновой. Но среди самого народа он еще ближе увидел его страдания, и однажды в порыве негодования он убил египетского надзирателя, который жестоко наказывал израильтянина рабочего, и зарыл его в песке, стараясь скрыть следы своего невольного человекоубийства. Молва, однако же, успела распространиться об этом, и Моисею грозила смертная казнь, назначавшаяся египетскими законами за человекоубийство. Вследствие этого он должен был бежать из страны. Чтобы удобнее скрыться от преследований фараоновых сыщиков, Моисей, по всей вероятности, направился на Пелузий или какой-нибудь другой пограничный город на линии Великой укрепленной стены и через него проник в пустыню. Выйдя за пределы страны, он направился в южную часть Синайского полуострова, представляющего собой гористый треугольник более 200 верст по направлению от севера к югу. Северная часть полуострова занята была амаликитянами, а южная – мадианитянами, имевшими свое происхождение от Авраама через Хитуру. Связь общего происхождения давала ему уверенность в дружественном приеме, а также, быть может, возбуждала надежду на возможность союза против египтян, в случае, если бы израильтяне попытались освободиться от рабства. Достигнув главного становища племени, которое обыкновенно находилось около какого-нибудь известного колодезя или родника, он сразу встретил дружественный прием со стороны главы племени, дочерям которого, с патриархальной простотой пасшим его стадо, он оказал любезность и помощь. Простота обстановки, в которой он теперь оказался, дышала патриархальностью и свободой. Хозяин его был и шейхом, и эмиром своего племени, то есть его гражданским и религиозным главой, носившим вследствие этого два имени Иофора и Рагуила, соответственно, той и другой должности. Моисею понравилось жить здесь, и он женился на одной из семи дочерей Иофора, Сепфоре. Но имя, данное им своему первому сыну от этого брака, показывало, что его думы были на берегах Нила, его сердце там, среди своего угнетенного и стонущего народа. Он назвал своего сына Герсамом, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. И только второй сын наименован был в память спасения Моисея из Египта Елиезером, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона. Страна, в которой Моисею пришлось провести много лет, именно гористый полуостров Синая, был особенно пригоден для того, чтобы своей заключенностью скрывать его от внешнего мира, а вместе с тем своей дикой пустынностью настраивать его на возвышенные мысли и подготовлять предстоявшему ему великому служению. У его северных пределов тянется белый известняк. К югу идут холмы песчаника, обыкновенно средней высоты, но поражающие удивительным разнообразием и блеском цвета вместе с причудливостью очертаний. Но холмы скоро уступают место горам Синая, которые наполняют южный конец полуострова, представляя массы первобытных скал, поднимающихся в своих вершинах на 9000 футов над поверхностью моря. Взятый в целом, Синайский полуостров представляет собой одну из самых диких стран. Горы издали поднимаются красными и серыми массами, остроконечными скалами из порфира и гранита. По всем сторонам лежат кучи темно-серого пепла погасших вулканов или обломков скал. Волны скал с зеленоватым отблеском поднимаются обнаженно и грозно. Неуклюжие дикие хребты, подобно башням, вздымаются над черными и коричневыми массами камней, которые будто бы нарочно разбиты гигантскими молотами исполинов. Южный узел этих гор издавна считался святилищем. Так гора Хариф, когда Моисей прибыл для поселения около нее, уже называлась горою Божьей. В этом-то святилище гор, в ожидании времени, когда по предначертанным планам Божиим Израиль созреет для движения к своему освобождению и в то же время несознательно приготовляясь к предстоявшему великому подвигу, Моисей провел не менее 40 лет. Его постоянные переходы со стадами своего тестя должны были ознакомить его с каждой долиной и тропинкой, с каждым ущельем, холмом и со всякой горой всей этой страны, с ее населением, как туземным, так и работавшим в египетских рудниках, с каждым источником и колодцем и с особенностями всякого рода, представляемыми местностью, что все вместе составляло в высшей степени важную подготовку к тому, чтобы вести свой народ по освобождению его из Египта к надежному пристанищу и великому святилищу будущей продолжительной стоянки. Кроме того, в эти годы душевного покоя его собственный дух, благодаря отрешенности от мира и тесному уединенному общению с Богом и природой, постепенно укреплялся и очищался. Приготовление Моисея к его великому подвигу, как и для всякой высокой цели, совершалось медленно и постепенно. Но вот настало время, когда он по намерениям Божиим оказался готовым к великому делу и удостоился откровения. Первое откровение совершилось ему в пустыне Синайской среди гор Харива. Сухих гор, как вообще называются обширные высоты Синайской группы, когда он пас стадо своего тестя. Горы, которые, по свидетельству Иосифа Флавия, даже в глазах арабских племен окружены были ореолом особенной святости и назывались горами Божиими, с грозным величием смотрели на него со всех сторон. Он шел за своим стадом овец и коз, отыскивавших растительность по уступам скал, в ущельях узких долин или по берегу случайно попадавшихся ручьев, мало думая о том, куда оно приведет его. Дикая акация и терновник всякого рода покрывали кое-где обнаженные уступы и раскаленную почву оврагов. Но вот вдруг пыл огня, подобный тому, который сожигал Израиля в горниле рабства, показался среди ветвей одного из находившихся перед ним терновых кустов. Моисей удивленно смотрит. Терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Когда он подошел поближе посмотреть на это великое явление, из куста раздался голос, в котором он невольно узнал голос Бога. Повелев снять ему сандалии, ибо место, на котором он стоял, было свято, божественный голос открывал ему новые и теснейшие отношения Бога к его избранному народу и возлагал на смущенного пастуха страшное поручение быть его пророком и избавителем народа от рабства египетского. Открыв трепещущему Моисею свое страшное имя Сущего и Иеговы, Господь посылает его к народу с известием о предстоящем освобождении. «Иди к твоим братьям и сынам Израилевым», — продолжал божественный голос, — «и скажи им: Иегова, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки, так называйте меня из рода в род. Все другие боги просто Элилим, ничто, не имеют бытия и суть только изобретений человека. Один Иегова самым именем своим возвещал о себе, что он только единый, сущий, живой Бог. Моисей должен был возвестить своим братьям, что этот сущий Бог, помня свой завет с Авраамом, готов был освободить их от рабства и перевести их к горе, где именно этот божественный голос так говорил, и он там даст им законы, как своему народу, и поведет их затем в добрую землю, которую он обещал отцам их. Невольно устрашаясь поручения столь возвышенного и вместе столь трудного, Моисей, естественно, желал получить особенное уверение в соприсутствии с ним Бога, прежде чем явиться пред лицо могущественного фараона или пытаться пробудить угнетенный народ от апатии. Но ему дается и это уверение. Откровение подтверждено было ему двумя знамениями, которые показывали, что он стоит в присутствии не только сущего, но и всемогущего Бога, из которых каждый заключало в себе особое значение. Рука, пораженная проказой и затем опять исцеленная, указывала на силу, при помощи которой Моисей освободит народ, считавшийся у египтян прокаженным. Пастушеский посох, сначала превращенный в змея, бывшего египетским символом злого духа, Тифона, и опять превратившийся в свое прежнее состояние, сделался жезлом Моисеевым и жезлом Божиим, как бы скипетром в управлении вверяемого ему народа и орудием чудес, которые содействовали освобождению народа и поражали врагов его. Правда, Моисей чувствует еще одно препятствие к успешному исполнению великого дела. Он не речист, косноязычен. Но и в этом ему дается уверение, что вместо него перед фараоном будет говорить брат его Аарон, и ему остается только действовать при посредстве его в качестве представителя Бога. Ему придется только руководить, а Аарон будет выражать его указания в надлежащих словах. По отношению к народу он должен был, так сказать, заменять Бога, а по отношению к Аарону быть тем же, чем Бог является по отношению к своему пророку, которого он вдохновляет. Таким образом, у него есть могущественный защитник и покровитель, который и будет главным избавителем. Народ будет избавлен не искусством или умом предводителя, а только силой Иеговы. Это избавление должно быть настолько делом одного Иеговы, что народ должен был во все последующие века видеть в этом залог того, что он избрал его своим народом из чистой любви и состраданий к нему. Тогда Моисей решил возвратиться на берега Нила, тем более, что там уже умерли все искавшие души его. Когда Моисей отправился в путь, во время которого получил грозные внушения за упущение в совершении обрезания над своим сыном, то в пустыне у горы Харива он встретился со своим братом Аароном. И эта встреча столь давно не видевших друг друга братьев не только взаимно ободрила их дух, но и должна была наполнить их сердца радостью и упованием на Бога. Потому что если Моисей рассказывал о полученном им божественном посланничестве для совершения великого предприятия, то со своей стороны то же самое передавал и Аарон. Последний, постоянно живший со своим народом и близко знавший его жизнь и настроение, мог сообщить Моисею, что израильтяне, их братья, наконец, после долгих лет охлаждения, опять запылали ревностью к вере своих отцов, что обеспечивало их содействие в исполнении всякого плана к быстрому освобождению их от рабства египетского и от близости ненавистного идолопоклонства. Доказательств этого не было надобности ждать долго. Все старейшины Израиля, будучи собраны на совещание и получив известие о приближающемся событии, с радостью приняли эту весть, и через них она с быстротой молнии облетела все колена, все племена и семейства, и народ поднял голову и исполнился радости. Старейшины донесли великим братьям, что народ поверил им и возрадовался, что Господь посетил сынов Израилевых через своих избранных посланников и в благодарственном уповании поклонился. Тогда оставалось только сообщить волю Божию фараону и просить его об освобождении народа. И братья-освободители пошли пред лицо гордого властителя. Глава 16. Ходатайство перед фараоном и казни египетские. Приготовление к исходу. Пасха. Когда Моисей снова явился на берегах Нила, то главного угнетателя народа израильского уже не было в живых, и престол перешел к его наследнику, бесхарактерному, но жестокому деспоту, который своим упорством подверг страну ужасным бедствиям. Наиболее любимой резиденцией фараона этого времени был город Танис или Цоан, лежавший на одном из северных каналов Нила в области Гесем. Это был город колонн, статуй, сфинксов и украшений всякого рода, какими вообще отличались резиденции фараонов. Великолепные дворцы были местом постоянных придворных пиршеств и ликований, которые были в разительном противоречии с тем, что делалось за их стенами, где народ стонал от непосильных работ и повинностей. Представителями этого народа и явились во дворец Моисей со своим братом Аароном. При государственной беспечности фараона, едва ли имевшего возможность знать действительное состояние своего государства и судившего о нем только по окружавшей его придворной пышности и рыболепству придворных льстецов, превозносивших славу и могущество фараонова престола, появление во дворце каких-то дерзких представителей ничтожного, презренного инородческого племени могло только вызвать у фараона улыбку презрения. На просьбу Моисея и Аарона отпустить израильский народ в пустыню для принесения жертвы Господу, фараон высокомерно и в то же время благодушно отвечал, что он не знает никакого их Господа, и советовал бы им не предаваться праздным смутам в народе, а идти заниматься своим собственным делом. «Зачем вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте на свою работу», — сказал он, и с этим выпроводил ходатаев за угнетенный народ. Фараон, очевидно, не понимал еще всей важности готовящегося события, но видел, что в народе израильском началось какое-то незаконное движение. Движение это, думал он, происходило от праздности, и поэтому велел усилить работы и повинности. Египетским надзирателям запрещено было выдавать рабочим даже солому для кирпичей, и народ должен был сам отыскивать ее для себя, теряя время, а между тем от них требовали изготовления того же урочного числа кирпичей, подвергая жестоким побоям и наказаниям за всякий недочет в них. Народ возопил еще больше и выражал негодование даже на Моисея и Аарона, считая их прямыми виновниками своих усилившихся страданий. Тогда Бог, возобновив свое обетование вывести народ в землю обетованную, дал Моисею и Аарону окончательное поручение ходатайствовать перед фараоном, предупреждая их о противодействии и упорстве последнего, но показывая вместе с тем, что все это послужит лишь к обнаружению могущества Божия и заставит самих египтян признать силу Иеговы. И вот братья-освободители опять явились во дворец, чтобы решительно потребовать отпущения народа, подтверждая свое право на то необычайными знамениями. На этот раз фараон внимательнее отнесся к представителям израильтян, созвал придворный совет, чтобы официально выслушать их заявление. В доказательство правоты своего требования Аарон бросил свой жезл на пол, и он мгновенно превратился в змея, шипя и извиваясь. Как ни чудесно было это знамение само по себе, но для Египта в нем не было ничего необычайного. Оно, по-видимому, не особенно смутило фараона. Он позвал своих придворных волхвов, Иоанния и Иамврия, и они своими чарами сумели сделать нечто подобное. Таким образом, первым своим знамением Моисей с своим братом не могли доказать необычайности своих полномочий, и жезл Аарона только в том отношении превзошел жезлы египетских волхвов, что, превратившись в змея, пожрал их. Фараон, очевидно, только с любопытством просвещенного деспота взглянул на этот, по его мнению, фокус представителей израильского племени и остался, несомненно, доволен подобным же искусством своих придворных волхвов. Об отпущении народу он и думать не хотел. Тогда над Египтом разразился ряд бедствий, которые по быстроте следования и величию были беспримерны в истории страны и по справедливости получили название «казни египетских». Когда фараон решительно отказался удовлетворить справедливую просьбу Моисея, страну постигло первое бедствие. Вся вода обратилась в кровь. Все казни египетские имеют не просто стихийный характер, но религиозно-нравственный смысл. Они имеют целью не только сломить упорство деспотического правительства, но и подорвать в глазах народа значение их богов. Первая казнь была прямо направлена против главного божества страны Озириса, как олицетворение Нила, который оказался бессильным защитить страну от этого бедствия. И жрецы его своими чарами могли только увеличить бедствие, обращая также воду в кровь, а не восстанавливая ее первоначального свойства. Вода оказалась негодной к употреблению, рыбы умирали в ней, и египтяне принуждены были рыть новые каналы, чтобы не погибнуть от жажды. Вторая казнь, наслание жаб, также прямо направлена была к подрыву египетского идолопоклонства, именно культа богини Хект, гонительницы жаб, изображавшейся с головой жабы. В известные периоды жабы появляются во множестве в Египте, особенно когда Нил и его каналы во время высшего разлива заливают и наводняют все высыхающие обыкновенно болота и низменности. Жабы и лягушки всякого рода нарождаются мириадами, и древние египтяне обращались за помощью к богине Хект. Так было и теперь, вследствие наказания Божия, но в еще более ужасной небывалой степени. Гонительница жаб оказалась бессильной помочь беде, и жабы наполняли даже дома и постели, что было истинным бедствием для такого брезгливого и чистоплотного народа, как египтяне. Волхвы своим искусством только усиливали бедствие, которое, очевидно, было так необычайно и тяжело, что фараон принужден был обратиться за помощью к Моисею и Аарону. Тут он показал первый признак уступчивости, который, однако же, скоро опять сменилось упорством высокомерного деспота. В наказание за это последовала третья казнь, и притом уже без предостережения, которыми сопровождались первые две. Почва берегов Нила, как и все там, считалась священной, и ее боготворили под именем Сеп, или отца богов. Теперь она должна была подвергнуться осквернению. Вся земля обратилась в мошек и разных насекомых, и были мошки на людях и на скоте. Под мошками скнипы, акнифес, очевидно, разумеются не только безвредные, но и ядовитые насекомые, причинявшие страшные страдания не только людям, но лошадям и вообще скоту. Но, собственно, ядовитые насекомые явились вследствие четвертой казни, наведшей на страну пёсьих мух. Эти злые и ядовитые мухи тучами наполнили воздух и были истинным бичом для людей и для животных. Это была ужасная казнь, и кроме нанесения телесных страданий, она вместе с предыдущей направлялась также к подрыву египетского идолопоклонства, в котором были и специальные боги мух, как и во всех жарких странах древнего языческого мира. Боги эти считались защитниками страны от ядовитых насекомых всякого рода, и две последние казни доказывали их полное бессилие против бедствия. Едва страна успела вздохнуть от описанного бедствия, как ее постигла пятая казнь, именно моровая язва на скот. Опять и здесь покровители скота в Египте Озирис и Изида, так же, как и другие божества, оказались бессильными отвратить бедствие, и оно должно было тем большим ужасом поразить египтян, если от язвы погиб и боготворимый ими бык Апис. В шестой казни карающая рука Божия ближе касалась уже самих людей. Брошенный Моисеем пепел произвел язву, поразившую не только скот, но и людей. Казнь эта также направлялась против египетского идолопоклонства. В различных египетских городах, посвященных богу Сет или Тифон, ежегодно приносились в жертву рыжеволосые люди из инородцев, и между ними, наверное, бывали израильтяне. После сожжения их живыми на жертвеннике пепел их рассеивался жрецами в воздухе, как бы для очищения атмосферы от всяких вредных стихий. Теперь же пепел, брошенный Моисеем, произвел как раз противоположное действие и поразил язвой суеверных египтян, и особенно жрецов, для которых бедствие от нее было двойное, так как по закону оно делало их нечистыми и неспособными к отправлению своих жреческих обязанностей. Как ни тяжелы были все эти бедствия, но они еще не могли сломить упорство высокомерного фараона и не могли заставить его исполнить просьбу Моисея. Тогда послана была седьмая казнь. Это было около месяца марта. Ячмень колосился, лен цвел, а пшеница, рожь и полбы еще только зеленели. Над полями пронеслась страшная грозовая буря, сопровождавшаяся опустошительным градом. Явление это было необычайным. Хотя гром и град не неизвестны в Египте весной, но они редко бывают сильными. И теперешняя сильная гроза с опустошительным градом должна была крайне усилить возбуждение и страх народа перед грозными явлениями, быстро следовавшими одно за другим и поражавшими страну различными бедствиями.